Выпуск новостей представила Светлана Обратнова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Следует ли отказаться от участия присяжных в рассмотрении дела об экстремизме? Почему пользующийся популярностью кандидат отстранен от участия в выборах мэра Иркутска? В Стамбуле совершено вооруженное нападение на Генеральное консульство Украины. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Дела об экстремизме следует вывести из компетенции присяжных, а журналистов необходимо привлекать к усиленной ответственности за упоминание национальной, расовой и религиозной принадлежности подсудимых и потерпевших. С такими предложениями выступили депутаты Московской городской думы. Они инициировали дискуссию об изменении федерального законодательства. В Общественной палате России, где сегодня обсуждался законопроект депутатов Московского парламента, предложенные поправки раскритиковали. За ходом этой дискуссии наблюдал наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Основной смысл поправок, предложенных московскими депутатами, сводится к ужесточению ответственности в уголовной и административной кодексы за преступления, совершенные на почве межрелигиозной ненависти и вражды. Кроме того, авторы законопроекта предлагают вывести дела об экстремизме из компетенции присяжных, усилить ответственность журналистов за распространение, цитирую, «непроверенной информации, порочащей отдельные категории граждан в связи с расовой, национальной и религиозной принадлежностью», говорит член Общественной палаты России, председательствовавший на сегодняшнем обсуждении Николай Сванидзе.
Общеконцептуально то, что предложено московскими законодателями, нас устраивает. У нас есть предложения и возражения по частностям, хотя частностям достаточно существенно. Как то? Мы не считаем, что ужесточение наказания приводит к улучшению ситуации. Мы не считаем, что выведение тех или иных преступлений из сферы деятельности суда присяжных ведет к демократизации общества и государства. Мы не считаем, что пинать средства массовой информации – это лучший способ исправить межнациональную ситуацию в городе и в стране.
Больше всего споров вызвало предложение авторов законопроекта, касающееся очередного ограничения компетенций присяжных, говорит член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Авторы законопроекта, прежде всего, всю ответственность переносят на суд присяжных, на те обстоятельства, что в суде присяжных не участвуют специалисты по этой категории дел. На самом деле это абсурд. Проблема заключается не в том, что суд присяжных иногда рассматривает эту категорию дел по желанию самого подсудимого. Проблема в правоприменении, именно в том, как милиция, правоохранительные органы, как они подходят к расследованию данной категории дел. Задача правоохранительных органов, задача правоприменительной практики грамотно в соответствии с законом расследовать это все, а не кивать на то, что виноваты журналисты, виноваты суд присяжных, виноваты адвокаты. Нет, давайте мы разберемся в этом хозяйстве, а что вы делаете для того, чтобы эти преступления качественно и эффективно расследовались и при этом не ущемлялись права человека.
Многих участников обсуждения законодательной инициативы возмутила настойчивость авторов законопроекта об упоминании смертной казни как санкции, которую необходимо ввести за преступления, совершенные на почве экстремизма.
Общественная палата однозначно занимает позицию, что смертная казнь в России вводиться не может. Я думаю, что к этому вопросу возвращаться под предлогом тех или иных законопроектов просто недопустимо. Меня больше всего тревожит в этом законопроекте, что некоторые горячие головы не могут успокоиться. Все время хочется репрессий. А давайте зададим тем же чиновникам вопросы, в том числе и московским. А что делается в части профилактики? Неужели они полагают, что если мы введем смертную казнь за разжигание межнациональных, межэтнических отношений. Неужели они полагают, что тем самым мы избавимся от этой болезни в нашем обществе? Конечно, нет. Подобные инициативы, они могут, наоборот, в обществе вызывать определенные волнения.
Сказал Анатолий Кучерена. Член Общественной палаты, президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник также считает излишним ужесточение ответственности за экстремизм.
Вот эти преступления, я имею в виду преступное насилие по вот этим мотивам межнациональным, почти сплошь совершают у нас несовершеннолетние. Вот когда эта фактура была бы осознана, я думаю, что вряд ли тогда появились бы вот эти предложения о ужесточении ответственности, о изъятии из подсудных судов присяжных этих преступлений. Вообще какие-то действия, которые могут нам ситуацию эту как-то смягчить, они, конечно, лежат не в области репрессивной. Вот есть проблема, очень сложная, для того, чтобы ее решить. Как говорил героиня Фин, нужны средства, нужны люди, нужны создание условий, которые отсутствуют. Что легче всего? Отреагировать как-то надо. Легче, конечно, как отреагировать? Повысить санкции и, соответственно, сказать, что мы обращаем на это внимание. Но это путь ошибочный.
Многим участникам обсуждения законопроекта непонятно, почему депутаты Московской городской думы хотят расширить терминологию статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за экстремизм. Сейчас она предусматривает наказание за разжигание ненависти и вражды на национальной, расовой и религиозной почве. А депутаты Мосгордумы предлагают заменить квалификацию на шестисоставную – политическую, идеологическую, расовую, национальную, религиозную и в отношении какой-либо социальной группы. И при этом, замечают члены общественной палаты, авторы законопроекта не упрощают, а значительно усложняют жизнь экспертам и правоприменителям, которые, по словам члена общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, и сегодня пользуются нечеткими формулировками для преследования инакомыслящих.
Изначально смысл этого закона сводился к серьезной правовой преграде преступлениям на почве ненависти. То есть это заслон был для лавины вот этой коричневой нацистской фашистской чумы, которая стала распространяться за последние 15-20 лет. Закон показал значимость расследования подобных преступлений, но содержит очень размытые формулировки. К сожалению, антиэкстремистское законодательство зачастую используется неправомерно для ограничения прав независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков. В разных регионах закрываются сайты, блоги, преследования журналистов, которые выступают с критикой региональных властей, с антикоррупционными расследованиями.
По словам председателя Мосгордумы Владимира Платонова, прежде чем законопроект московских парламентариев отправится в Государственную Думу, измениться.
Эксперты апеллировали даже со старой редакцией кодекса. Это не совсем удачно. И я считаю, что когда есть диалог, то должно быть максимально уважительное отношение. А заявлять о том, что автор не понимает, что он делает, ну, это не способствует продолжению этого диалога. Но есть эксперты, есть реально общественная палата. И мы рады, когда любые высказывания звучат. Я не готов согласиться с авторами документа по поводу вот ограничения участия суда присяжных. Тем более, есть реальная практика, и было выступление на заседании комиссии представителей Следственного комитета, которые сказали, оправдательные приговоры, вынесенные по конкретным эпизодам в отношении конкретных лиц, никак не повлияли на вот борьбу с этим тяжким составом преступления. И я буду вносить поправки вот в этот документ об административном каком-то наказании.
Сказал председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была Марьяна Тарачешникова. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского народно-демократического союза. Их обвиняют в незаконной агитации. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. Главный нарколог России Евгений Брюн считает, что необходимо обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Нашу программу продолжает обзор публикаций в международной печати. Его сегодня подготовил для нас Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. В последние дни, естественно, из-за выборов в Ираке, которые прошли в минувший уикенд, и вот мы ждем сейчас хотя бы предварительных результатов этих выборов, очень оживилась дискуссия не только о сегодняшнем состоянии этой страны, но и о том, стоило ли 7 лет тому назад начинать войну, свергать режим Саддама Хусейна и так далее. так далее. Масло в огонь подлил Дэвид Милибенд, нынешний министр иностранных дел Великобритании, который внезапно в конце прошлой недели заявил, что, в общем, гордится тем, что Великобритания приняла участие в этой, надо сказать, крайне непопулярной не только в Британии, но и во всем мире войны. И вот внезапно мнение лейбориста Дэвида Милибенда каким-то образом разделяет обозреватель консервативной правоцентристской газеты британской «Таймс» Дэвид Ааронович. Его статья называется «Ирак движется вперед. Мы причастны к наступлению этих времен». И вот его аргументация. Представьте на мгновение, что как-то утром слушаете известия о результатах выборов в Северной Корее, или в Сирии, или даже в Китае. Явка выше 62%. У миллионов избирателей по всей стране чрезвычайно широкий выбор кандидатов от самых разнообразных политических партий и групп. Ни одна из партий не получит полного преимущества, так что неизбежно начнутся переговоры по поводу формирования коалиции. Вам кажется, что это какое-то чудо, черт возьми. Так оно и есть. И это случилось в Ираке в минувший уикенд. Предвыборная кампания была шумная, везде плакаты и наглядная агитация. Насколько я знаю, особенно грубых подтасовок не было. Так же, как и столкновений между сторонниками разных кандидатов. Один политический альянс, говорят, получил хорошие результаты в Багдаде, Наджафе и Басре. Другой в Ниневии и Дияле. Последователи шиитского клирика Мактада Ас-Садра, чье восстание началось в то самое время, когда я посещал Ирак в 2004 году, пошли на избирательные участки, так же, как и сторонники новой курдской партии «Горан», которая поставила под вопрос доминирующие позиции двух уже существующих курдских партий. «Кажется, новая демократия пускает корни», написал кто-то в «Нью-Йорк Таймс». Вот такую благостную картину рисует обозреватель британской газеты «Таймс» Дэвид Ааронович.
И какие еще публикации показались вам интересными?
Ну, естественно, американская ситуация, американская политика, итоги первого года Барака Обамы, они уже обсуждались, и эта дискуссия продолжается, и, естественно, обострение политической борьбы вокруг реформы здравоохранения. Вот обо всем об этом пишет Джордж Пейкер в еженедельнике «Нью-Йоркер». Его статья называется «Потерянный год Обамы». Пейкер пишет: «Забуксовавшая реформа системы здравоохранения доминирует в аналитических выкладках по поводу сложности обамовской администрации в реализации собственной повестки дня. Однако ключ к первому году Обамы – акт о восстановлении экономики. Именно он стал матрицей всех остальных последовавших событий. Обдуманная, но очень осторожная политика, законодательные компромиссы, которые размывают эффект предлагаемых решений, но привлекают на свою сторону лишь немногочисленных республиканцев, немедленная кампания оппозиционных политиков и средств массовой информации, провозглашающие провал предлагаемых мер, слабые, не скоординированные попытки администрации президента разъяснить пакет мер по стимулированию экономики, постепенное разочарование общества. Год спустя у Обамы осталось весьма немного возможностей для того, чтобы сражаться с упрямой безработицей в стране», пишет, напомню, Джордж Пейкер. Это его эссе «Потерянный год Обамы» в американском еженедельнике «Нью-Йоркер». Как мы видим, критика администрации Обамы идет не справа, как мы обычно привыкли слышать, а слева. Недостаточно решителен, по мнению Пейкера, Обама в проведении своих реформ.
И, Кирилл, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, это первая тема, как мы видим, была иракская, но британский взгляд, потом была американская, а теперь американо-британская тема. Неожиданный шаг бывшего президента США Джорджа Буша, который в пятницу, по некоторым сообщениям, позвонил лидеру консерваторов Дэвиду Кэмерону и попросил его надавить на ольстерских юнионистов, то есть это протестантов, для того, чтобы они не покинули североирландскую коалицию и не завели в тупик мирный процесс в Северной Ирландии. Ход, надо сказать, нестандартный. Буш – бывший президент, Камерон – лидер партии, который находится в оппозиции, и с каждым месяцем все больше и больше вопросов, смогут ли они победить на предстоящих в мае выборах в Великобритании. В общем, сомнительный довольно ход. О нем пишет Николас Уотт в британской либеральной газете «Гардиан». Но здесь самое забавное, даже, может быть, не сам текст, а на сайте комментарии по поводу текста. Текст вызвал множество комментариев. Вот один из них. «Одно из правил моей жизни – всегда быть против того, что делает Джордж W. Буш».
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. Вы слушаете «Радио Свобода». Кировский районный суд Иркутска отменил решение городской избирательной комиссии о регистрации кандидата в мэры Антона Романова. Дело рассматривалось по заявлению другого кандидата, неработающей пенсионерки Людмилы Коряковой, посчитавшей, что в ходе сбора подписи Антон Романов нарушил законодательство. Тему продолжит Виталий Камышев.
Сначала Кировский районный суд отказал Коряковой в удовлетворении искового заявления. Однако 26 февраля областной суд отменил это решение, вернув дело на рассмотрение другому составу суда. Повторные слушания продолжались 5 дней. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
На третий день заседания перед Кировским районным судом 150 иркутян организовали стихийный митинг в поддержку Романова. Поддержать Антона Романова приехал и его оппонент, кандидат от партии КПРФ Виктор Кондрашов. Прозвучал вопрос из толпы. Виктор Иванович, вы не боитесь, что и с вами так же поступят?
А я поэтому сюда приехал. Я хочу понять механизм, по которому это будет действовать. То есть я буду следующий.
На своем официальном сайте Антон Романов разместил обращение, в котором призывает своих сторонников в случае снятия его кандидатуры голосовать за коммуниста Виктора Кондрашова.
Коррумпированными чиновниками предпринята очередная попытка лишить вас возможности свободно избрать своего мэра. Они боятся того, что, будучи избранным мэром, я не дам им воровать. Они не могут меня победить в честной борьбе, потому что сегодня я выражаю интересы и чаяния, надежды всех честных жителей города Иркутска.
А пока решение Кировского райсуда не вступило в силу, Антон Васильевич активно продолжает вести предвыборную кампанию.
Ждем реакции областного суда, ждем реакции губернатора, потому что он гарант выбора. Но это его политический экзамен.
То, что губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев достойно выдержит этот экзамен, верится с трудом, поскольку по телевидению показывают видеоролик, на котором глава региона, председатель законодательного собрания Людмила Берлина и кандидат единороссов Сергей Серебренников идут рука об руку. Штаб Романова уже объявил о проведении митингов. Состоится акция протеста 11 марта. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
При ином раскладе депутат законодательного собрания Иркутской области Антон Романов не был бы, возможно, фаворитом на этих выборах. Но «Единая Россия» и региональные власти сами предельно обострили ситуацию, выдвинув на пост мэра Иркутска Сергея Серебренникова, который совсем недавно, в октябре прошлого года, был избран мэром Братска. То есть иркутян поставили перед выбором. Или Антон Романов, который работает уже 6-й депутатский срок подряд и которого в городе хорошо знают. Или чужак, да не просто какой-то москвич или питерский, а выходец из Братска. А этот город стойко ассоциируется с братской преступной группировкой. К тому же в Иркутске знают и то, что при всех недостатках Романова у него нет своего бизнеса. Хотя Антон Романов и член фракции «Единая Россия» управляемым его назвать нельзя. Думается, в этом и причина. Решили не рисковать. По данным соцопросов, Антон Романов опережал и значительно кандидата «Единой России». Сильный удар нанесен по репутации губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева по его рейтингу в регионе. Выходец из Санкт-Петербурга, некогда пресс-секретарь Анатолия Собчака, а затем представитель администрации Иркутской области в Совете Федерации, Мезенцев был сначала принят в регионе вполне благожелательно. Но позиция, занятая Дмитрием Мезенцевым, сперва по поводу возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и сброса в озеро ядовитых стоков, а затем все то, что происходит в ходе кампании по выборам мэра Иркутска, сводят авторитет кремлевского назначенца к нулю.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вопрос о реконструкции Пушкинской площади в Москве впервые вынесен на заседание Общественной палаты России. По словам представителей коалиции «В защиту Москвы» Пушкинская площадь, ранее мэр столицы Юрий Лужков выступал против публичного обсуждения этого вопроса. Репортаж Ольги Вахончевой.
В коалицию «В защиту Москвы» Пушкинская площадь вошли представители сразу нескольких общественных организаций, известные архитекторы, ученые и представители различных политических движений. Все они озабочены судьбой Пушкинской площади, реконструкцию которой затеяли московские власти. По задумке столичных чиновников, здесь будет построен торговый центр, подземный паркинг и сделана транспортная развязка. Уже есть инвестиционный проект, утверждают активисты коалиции. Намерения городских властей вызвали активный протест. В защиту Пушкинской площади собрано более 50 тысяч подписей. Регулярно проводятся акции протеста, однако чиновники на переговоры с общественностью не идут, говорит заслуженный архитектор России Зоя Харитонова.
Меня удивляет, что мы уже столько лет сопротивляемся этому проекту. Мы требуем его перемен, ничего не происходит, и к нам никогда не выходит с докладом главный архитектор проекта. У этого проекта нет главного архитектора. Это вообще не бывает никогда, нигде, ни в какой стране. Во-вторых, по тем бумагам, которые к нам попадают из мэрии, мы поняли, что мэрии принадлежит очень небольшая часть в этом проекте, да? То есть Москва практически не получит никакой выгоды. Видимо, выгода произошла когда-то давно, в 95-м году. И какая-то закрытая. Когда, в принципе, законы были еще, так сказать, джунгли.
Поговорить с главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, приглашенным на заседание круглого стола в Общественную палату, противникам реконструкции Пушкинской площади не удалось. Однако эмоциональное выступление московской интеллигенции выслушал заместитель главного архитектора Москвы Алексей Куриной. И вот каким выводом он пришел.
Оппонируют во многом справедливо, но не совсем профессионально, потому что оценку проекта еще никто не дал. Месяц назад нам поступил этот проект, но сейчас проводится экспертиза. Главный архитектор поручил это внимательно рассмотреть и мне, как его заму, подготовить материалы на расширенное рассмотрение КОСа, где будет дана профессиональная оценка. И со своей точки зрения я могу сказать, что, безусловно, положительные тенденции относительно проекта там двух- и трехлетней давности, где практически ушло все наземное строительство в соответствии с генправом и правилами землепользования и застройки, значит, где значительно уменьшена, но не до конца изжила себя торговая функция, она значительно уменьшена на треть или на четверть, где есть определенные замечания по транспорту, и все это будет обсуждаться, рассматриваться, естественно, и будет дана и всему этому профессиональная оценка. Насчет общественного совета, это решение не мое, решение о выносе или не выносе на общественный совет принимает мэр. Принимая решение в ноябре месяце, он сказал не выносить его на общественный совет, а не выносить его сейчас на общественный совет. Изучить этот проект, создать, если мне не изменяет память, согласительную комиссию, заниматься с населением, заниматься с целью достижения гражданского согласия, в том числе и по этому немаловажному вопросу. Чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся.
Общественность с большим недоверием относится к любым заявлениям госслужащих. На то есть причина, вспоминает Зоя Харитонова.
В 2007 году записать в протоколе отказаться от какого-либо торговли, в конце 2009 года согласовать этот проект, минуя экспертизу, экспертный совет и слушания всякие, и большой общественный совет. Вдруг согласовал Лужков.
И хотя решение общественной палаты носит рекомендательный характер, тем не менее она может оказывать влияние на власть, говорят активисты коалиции. Вот что сказал, подводя итоги встречи, председатель комиссии по культуре Общественной палаты России Василий Бычков.
Было очень много таких конструктивных и интересных и резких очень выступлений. В основном, так сказать, на там, 98% отрицательных. То есть резюме общественного вот этого обсуждения о том, что общественность против того варианта реконструкции Пушкинской площади, который был предложен. И общественность выступает за проведение публичных слушаний, широких публичных слушаний по этому проекту. Мы просто будем настаивать на том, чтобы эти публичные слушания, вопреки решению мэра, проводились. Потому что здесь масса проблем. Категорически против того, чтобы в этом месте еще создавался торговый многофункциональный комплекс, который станет дополнительным местом притяжения транспорта сюда. Все-таки иногда власть прислушивается.
Между тем, представители коалиции готовят обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить историко-культурный центр Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины во вторник приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. За документ проголосовали 235 человек. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского Народно-Демократического Союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Их обвиняют в незаконной агитации. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. По предварительной версии, это один из охранников здания. Поиски другого продолжаются, сообщили в службе пожарной охраны Москвы. Главный нарколог России Евгений Брюд полагает, что необходимо обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. По данным Минздрава, не менее трети студентов ряда престижных российских вузов употребляют наркотики. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Соединенные Штаты продолжат оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки «Аль-Каида». Министр обороны США Роберт Гейтс, продолжая двухдневный визит в Афганистан, встретился в Кандагаре с американскими солдатами. Ранее сегодня он обсудил с представителями командования детали продолжающейся в провинции Гельмент крупной операции против талибов. В Турции ликвидируются последствия землетрясения, в результате которого в понедельник погибли, по последним данным, более 50 человек. Иранские власти предупредили, что могут запретить выход еще 17 печатных изданий на основании допущенных ими нарушений законодательства. Среди изданий, которым вынесено предупреждение, оппозиционная ежедневная газета «Бахар». Полиция Кипра подтвердила принадлежность найденных на кладбище в Никосии останков бывшему президенту страны Тасосу Папандополосу. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте www.svobodanews.ru. Это сайт «Радио Свобода». Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Терень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Я хотела бы обратить внимание наших читателей и слушателей на публикацию, связанную с выступлением певца Юрия Шевчука в зале Олимпийском. На этот раз речь идет не о песнях. Это действительно самая обсуждаемая тема в российском интернете, одна из самых обсуждаемых уж точно. Это та речь, которой предварил свое выступление Шевчук на концерте, который состоялся 7 марта. Он очень резко высказался по поводу политической системы, сложившейся в России, очень жестко говорил о власти, и, по сути, это было вполне политическое выступление, хотя Шевчук несколько раз оговорился и сказал, что он не политик. Так вот, на сайте «Радио Свобода» буквально с минуты на минуту появится текст интервью с певцом, где он объясняет, почему он обратился к огромной аудитории концертного зала «Олимпийский», почему он зачастую на своих концертах позволяет себе такого рода отступления и считает это своим гражданским долгом, и очень подробно говорит о том, что он думает о сложившейся в России политической системе, о том, какие... Что должен делать народ для того, чтобы стать действительно гражданским обществом, адресует свои слова напрямую своим собственным слушателям. Это довольно большое интервью, будет в эфире «Радио Свобода» вечером, в 8 часов вечера у Андрея Шарова, а текст его можно посмотреть на сайте в самое ближайшее время. Я позволю себе одну цитату из этого интервью, она мне кажется достаточно яркой. Юрий Шевчук говорит о том, что он написал песню, которая называется «Господину президенту». И он говорит, что главная мысль, которую он хотел донести, это то, что в политике мало любви. И наша власть, она бесчеловечна. Я говорила не милосердие, говорит Шевчук, а жестокости этой системы, которая сейчас существует, которая калечит людей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. Турецкая полиция сегодня обезвредила человека, который с оружием пытался прорваться в здание Генерального консульства Украины в Стамбуле, передает Елена Солнцева.
Инцидент произошел во вторник утром в районе Бакыркёй в европейской части Стамбула. Около 9 часов по местному времени молодой человек попытался проникнуть в здание украинского консульства. Когда охранники захотели обыскать его, он отказался и потребовал освободить ему дорогу. Нападавший заявил, что у него в сумке управляемое взрывное устройство. Он неожиданно засунул руку в сумку, из которой торчала связка проводов, напоминающая кабель от бомбы, заявил охранник депмиссии. Молодой человек стал громко кричать, что вооружен гранатой и пистолетом. Он совершил несколько выстрелов в сторону сотрудников дипломатического учреждения. По другим данным, охрана открыла огонь после того, как неизвестный начал угрожать сотрудникам консульства бомбой. Возникла перестрелка, в результате которой нападавший был ранен. На место инцидента прибыла бригада специалистов, чтобы разминировать взрывное устройство. Представитель полиции сообщил. Эксперты запланировали выполнить управляемый взрыв содержимого, которое находится в сумке. В здании генконсульства проводится эвакуация. У него также был старый турецкий пистолет «Кырык-Кале». Нападавший доставлен в больницу. У него легкие огнестрельные ранения, его жизнь вне опасности. Как сообщают СМИ, это 29-летний безработный вулкан Озбудак, который недавно отслужил в армии. Стамбульский губернатор Муаммер Гюлер заявил, что нападение не имеет политической окраски.
Террор дома.
Это не политический преступник, не террорист. У нападавшего были личные, а не политические мотивы. Нам стало известно, что у него были проблемы с украинской женой, которая в настоящее время находится в ее родной стране. Как сообщили СМИ, Вулкан около 3 лет был женат на гражданке Украины. Долгое время проживал в Киеве. Впоследствии из-за проблем с украинской полицией был выслан из страны. Очевидно, он пытался прорваться в здание консульства, чтобы получить украинскую визу и увидеться с женой, сообщил представитель миграционных властей. Ситуация, в общем-то, типичная. Многие женщины из стран Восточной Европы, России, Украины, Молдавии приезжают в Турцию, знакомятся, живут здесь годами, забывая о законодательстве. То же самое с молодыми людьми. Их высылают с просроченными визами, после этого они годами оббивают пороги посольств, чтобы вернуться обратно. МИД Украины заявил, что рассмотрит возможности усиления охраны Генерального консульства в Стамбуле. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21:00. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте Радио Свобода.
Продолжая нашу программу, в Москве 16:38. Международный женский день, отмечаемый 8 марта, в России имеет свои специфические традиции, тянущиеся из советского прошлого. Этот день отмечают в школах, на предприятиях, в государственных учреждениях, словом, всюду, где есть коллектив. Мужская половина общества поздравляет женскую половину. Но так ли безобиден этот обычай, не имеющий зачастую ничего общего с заявленной целью праздника – борьбой за права женщин? Об этом в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Валентин Барышников.
Традиция подарков и подношений на некоторые праздники, существующие в России, противоречит стремлению к модернизации страны, считает журналистка Елизавета Сурначева, чья статья «Весенняя уценка» опубликована интернет-изданием «Полит.ру». Она пишет: «Сколько ты стоишь? Можешь не называть свою зарплату, это ни о чем не скажет. Скажи лучше, кто и как поздравил тебя с 8 марта». Как рассказывает Елизавета Сурначева, однажды один из ньюсмейкеров подарил ей на 8 марта довольно дорогой по ее меркам подарок. Подарок был найден журналисткой в пакете с безобидными шампанским и открыткой уже дома, и потому она стушевалась. И принять неудобно, и возвращать глупо. В итоге подарок был отправлен обратно с примечанием, что, мол, профессиональная этика не позволяет. Ньюсмейкер обиделся и долго не разговаривал, потому что подарок был действительно без подтекста, пишет журналистка. Между тем, продолжает Елизавета Сурначева, для профессионального бюрократа, подобного алкоголику из анекдота, ищущего повод выпить, это лишний повод продемонстрировать лояльность без риска быть уличенным в коррупционности.
Попробуй вручи швейцарские часы просто так, тебя неправильно поймут. А зачем просто так, если есть столько поводов? В Новый год держите дедушку XO, к 23 февраля скакуна, к юбилею конюшни. К официальному визиту затопим баню, закажем людей. К отъезду вручим сноп и золотой ключик от города. К инспекции накроем стол. К концу инспекции свозим в горы. Проходите, держите. Что вы, оставьте себе, это сувенир к празднику. Это скромный презент вам, как служившему к 23 февраля. Вы талантливый руководитель. Наш скромный коллектив рад вручить вам эту изысканную статую. Вы прекрасная женщина, и этот прекрасный шелк в этот прекрасный весенний праздник для вас. Это не взятка ни в одном из случаев, просто иначе не принято. Незнакомо? А если так, к 1 сентября подарим учительнице букет и ручку, букет и коньяк ко дню учителя, тостеры и телевизор от класса к Новому году, букет и хрустальную вазу к 8 марта, букет на экзамен, букет и кухонный набор к выпускному, букет и аквариум для директора – букету и набору конфет остальным учителям. Я бы считала все это милой, архаичной традицией, если бы не услышала как-то обсуждение двух учителей. А Кузнецова мне 3 дохлых гвоздики подарила. Неприлично даже.
Гостеприимство и вежливость имеют материальную ценность. Хорошие манеры монетизированы. Уважение к старшим исчисляется в долларовом эквиваленте, продолжает Елизавета Сурначева. Об этом не говорят открыто и не признаются себе. Это привито где-то между обязанностями чистить зубы и здороваться при встрече.
Женский день как праздник, обязательность которого не обсуждается, по сути, очередная оценка тебя окружающими. 3 букета и 2 склянки духов от поклонников – стоимость твоих физиологических активов. Сравни с потраченным за год на платье, туфли, косметику и оцени эффективность личного менеджмента. Подарки от коллег и деловых партнеров – цена твоим рабочим качествам. Количество звонков и смс от знакомых – мера твоей социальности. Можно получить магистра вместо специалиста. Можно работать в компании с управлением по западному образцу, внедрить проект «Чистая вода» и «Энергосберегающая лампочка». Можно даже поверить в инновации. Но пока ты получаешь свой личный счет даже не к концу финансового года, а в один из государственных праздников, о какой модернизации мы ведем речь?
Пишет журналистка Елизавета Сурначева. В интервью для «Радио Свобода» я попросил ее подробнее рассказать о связи между подарками на 8 марта и модернизацией. И спросил, что делать. Может, праздники отменить?
Любой из этих праздников, из государственных праздников, это такая старая бюрократическая традиция, и она связывает между собой все остальные старые привычки, которые есть. Мы говорим про социальную модернизацию, в том числе этот вопрос также поднимается. И это вещи, которые нельзя сделать каким-то формальным признаком, в том числе отмены праздника. Это что-то глубокое, это перестройка институтов, это перестройка общественных отношений, и она не делается какими-то формальными жестами. Ну, вот там, например, мы сейчас ведем 12-летнее образование, и всех детей заставим ходить на танцы. Так это не будет. Это какие-то общественные связи, отношения между людьми, старые укоренившиеся, которые, пока вот они не изменятся каким-то образом, модернизация, в общем, невозможна. Ну, в данном конкретном случае мы говорили о вполне определенном явлении, когда твоя работа оценивается не по эффективности тебя, там, по тому, сколько денег ты зарабатываешь, или как правильно ты выполняешь свою работу, а по твоим отношениям с вышестоящим начальством. Если твое начальство может ценить тебя исключительно по тому, насколько уважительно ты к нему отнесся в смысле подарков, в смысле приемов и в смысле всего остального, если для того, чтобы тебя взяли на работу или для того, чтобы тебе помогли с каким-то твоим проектом, ты должен высказать уважение, в том числе выливаешься вот в такие вот формы улыбок, гостеприимства, даров и подношений, то это, в общем-то, наверное, не очень правильно.
Это была журналистка Елизавета Сурначева, чья статья «Весенняя оценка» опубликована в интернет-издании «Полит.ру».
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. А сразу после окончания нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Можно ли консолидировать украинскую оппозицию? Обозреватель «Радио Свобода», ведущий сегодняшнего выпуска «Времени гостей» Виталий Портников будет беседовать на эту тему с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком. Итак, напомню, время гостей на волнах «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов и 45 минут. Коротко о главном на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий формировать правящую коалицию с участием не только фракций, но и отдельных депутатов. За документ проголосовали 235 человек. В Воронеже задержаны 2 активиста местного отделения Российского Народно-Демократического Союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Они обвиняются в незаконной агитации. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. По предварительной версии, это один из охранников здания. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил за обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. В Женеве проходит 10-й раунд американо-российских переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Соединенные Штаты продолжат оказывать израильскому руководству всю необходимую поддержку в деле обеспечения безопасности Израиля. С таким заявлением выступил вице-президент США Джо Байден после переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Архитектурная трагедия. Жертвами землетрясения в Турции стали жители некачественных домов.
Комментарии экспертов.
Дело об убийствах Катыни должно быть возобновлено, полагают правозащитники.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Абхазия. Страна-призрак между Сциллой и Харибдой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Европейская комиссия обсуждает предложение о создании финансовой структуры, способной в будущем предотвратить возникновение кризисов, подобных нынешнему в Греции. Однако проблема этой страны, потенциально уже угрожающая распадом всей еврозоны, властям Европейского Союза придется решать иными средствами. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Германия и Франция предлагают Европейскому Союзу создать специальную финансовую структуру, которая уже получила название Европейского валютного фонда. Уже заявлено, что ее главными задачами станет более жесткая координация финансовой политики стран, входящих в еврозону, а также прямая помощь отдельным из них, но только в исключительных случаях. Кроме того, предлагается ограничить использование в еврозоне некоторых производных финансовых инструментов, в частности тех из них, которые ранее использовала Греция для вполне легального манипулирования своими долговыми обязательствами. Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Решение о создании резервного фонда является вынужденным шагом. Это попытка спасти еврозону от фактического распада. Создание еврозоны было, конечно, глубоко, я бы сказал, прогрессивным шагом для Европы. Я напомню, что европейские страны в рамках Европейского Союза очень долго готовили переход к евро. Надо было решить множество и технических, и экономических, политических проблем. Были выработаны так называемые маастрихтские критерии. Но жизнь показала, что на каком-то этапе, на мой взгляд, Европейский Союз подменил решение экономической задачи политическими целями. И в значительной степени прием целого ряда стран в зоны евро был экономически поспешным и нецелесообразным. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации такой стране, как Греция, было бы лучше, если она бы девальвировала свою национальную валюту драхму, а не решала бы сейчас проблемы своей страны за счет повышения налогов и создания резервного фонда. Вот эта дифференциация в рамках еврозоны на страны, которые являются донорами, а другие реципиентами, я думаю, будет ослаблять евро. Хотя, конечно, потенциал у евро очень большой, потому что за евро стоят индустриально развитые страны Европы, прежде всего Германия и Франция, и Италия.
На ваш взгляд, кто еще сегодня, кроме этих трех стран, по своим экономическим показателям, не создает угроз для стабильности европейской валюты?
Совершенно очевидно, это та шестерка, которая и создавала Европейский Союз. Это Германия, Франция, Италия и страны, так называемые, Бенилюкс. Это Голландия, Бельгия, Люксембург. А другие страны уже образуют, как бы, ну, скажем так, второй уровень. Я думаю, что вот те страны, которые, скажем так, испытывают большие проблемы, они уже получили, ну, аббревиатуру, может быть, не очень удачную, это ПИКС. Помимо Греции, еще Ирландия, Португалия и Испания. Но я не думаю, что все эти страны можно ставить в один ряд и считать, что это уже те страны, которые там обречены на то, что не смогут самостоятельно решить свои проблемы.
Если этот фонд будет создан, он ведь будет создан не в один момент, и фактически Греции в ее нынешнем положении он уже не сможет помочь. На ваш взгляд, как может развиваться ситуация в самой Греции и вокруг нее?
Вокруг Греции ситуация может развиваться только одним способом. Выход страны из Европейского Союза и возвращение к национальной валюте политически невозможно. Поэтому остается только одно у стран Европейского Союза – сделать все, чтобы в Греции были проведены экономические и структурные реформы, которые позволили бы стране не допустить дальнейшего спада в экономике. Но то, что придется прибегнуть к непопулярным мерам, совершенно очевидно. И, кстати сказать, я с трудом представляю, как этот резервный фонд будет играть роль мини-международного этого фонда. Потому что в его распоряжении нет возможностей для того, чтобы менять соотношение валюты. Это одна валюта, это евро. И ничего, кроме бюджетных налоговых мер, в принципе, не остается.
Сейчас Евросоюз сам не может напрямую финансово помогать какой-то кризисной стране. Поэтому они и намерены создать некую кубышку, которая позволит обойти нынешний закон и помогать отдельным странам в экстренных случаях.
Да, совершенно верно. Это речь идет по существу о фактическом спасении зоны евро от распада.
А такая угроза есть?
Ну, вот вам, пожалуйста, яркий пример. Что если страна Греция, у которой бюджетный дефицит почти превышает 12%, здесь же мартовские критерии никто их не отменял. Причем дело, когда страна принималась в зону евро, она даже была соответствовать. И это не значит, что ты можешь соответствовать на какой-то период, а потом можешь нарушать. Поэтому Греция должна вернуться к тем параметрам, которые были определены в соглашении.
И все-таки многие сейчас говорят, что проблемы этой одной страны вряд ли создают угрозу распада евро как единой европейской валюты.
Конечно, нет фактической угрозы, потому что ведущие европейские страны сделают все, чтобы этого не допустить. Но объективно, а потенциально, такая угроза существует. Потому что никогда нельзя спешить с созданием валютного союза. Никогда нельзя решение экономической задачи подменять политическим решением. Это, кстати, будет относиться и к России, и к Казахстану, к Белоруссии. Не надо спешить. Необходимо, чтобы было все подготовлено. Всякое забегание вперед чревато потрясением.
Если уж брать проблемы доллара и евро, на ваш взгляд, что с ними будет дальше? Европейская валюта будет слабеть?
Что касается, допустим, пары доллара и евро, то ослабление евро – это же усиление конкурентных позиций Европы, это улучшение платежного баланса, это, соответственно, приток средств, который в том числе можно направить и на спасение греческой экономики. Поэтому я думаю, что это не исключено ослабление евро, но не до того, чтобы речь шла о каком-то катастрофическом снижении курса и бегстве от евро.
Это был первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве 16 часов и 53 минуты завершает первый информационный час программы «Время свободы». Как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. Там зарегистрировано резкое увеличение количества самоубийств. Почему все больше поляков решают свести счеты с жизнью? В этом пытался разобраться наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Если посмотреть так называемые макроэкономические данные за последние полгода-год, которые касаются Польши, так ситуация в стране выглядит совсем неплохо. Польша – единственная страна на европейском континенте, которой удалось пережить мировой финансовый кризис, так сказать, в плюсе. Экономика страны не впала в рецессию, а показала почти 2% рост. Это, конечно же, стало предметом особенной гордости правительства страны во главе с Дональдом Туском.
Не помнимо, чтобы Польша триумфовала в такого типа рейтингах.
Польша никогда не была так высоко в подобного типа рейтингах. Особенно поляков радует то, что мы впереди в очень трудном периоде для европейской и мировой экономики. Для нас важно, что трудный период уже начинает оставаться позади, и что мы выходим из кризиса как единственная страна, которая этот кризис не затронул. Если так случится, то мы можем говорить о настоящем польском феномене.
Феномен польский оказался действительным.
По данным социологических исследований, из года в год все больше поляков считают себя счастливыми людьми. В 1988 году, накануне падения в стране коммунистического режима, на вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком, положительно отвечал почти каждый пятый поляк. Через 10 лет уже каждый четвертый. А в 2009-м счастливыми считали себя 33% жителей Польши. Социологи говорят, что такой прирост счастливых людей связан с постоянным увеличением доходов, все лучшим образованием, здоровьем, карьерным ростом. И в самом деле средняя зарплата в Польше в минувшем году составила около 1100 долларов. Другое дело, что в 2009 году около 60% поляков зарабатывали меньше этой средней зарплаты. Так в чем же причина резкого роста количества самоубийств в Польше? Жизнь в нынешнее время несет много стресса. Да, мы лучше зарабатываем, но мы и берем все большие кредиты, которые нужно платить, и при этом бояться не потерять работу, иначе кредит не отдашь. За хорошую работу нужно бороться, все время держать себя, так сказать, в тонусе. Все это сказывается на психическом здоровье человека, говорит доктор Якуб Сливецкий. Цифры ужасают. В 2009 году покончили жизнь самоубийством 3739 мужчин и 645 женщин. Значительная часть из них принадлежали к так называемым группам риска – безработные, жертвы домашнего насилия, люди с нездоровой психикой. Кроме этого, в последние годы значительно вырос удельный вес еще одной группы риска – дети и подростки. Совсем недавно в Польше хоронили молодого человека, который покончил жизнь самоубийством, скорее всего, из-за несчастной любви. Специалисты критикуют государственную политику относительно профилактики самоубийств, поскольку люди, которым приходят мысли о самоубийстве, не знают, куда им обратиться за помощью.
За уважение этого
проблемы. В такой ситуации самое важное – увидеть эту проблему, распознать. Своевременный разговор с психологом может все изменить. Часто в наше время такой человек начинает искать советы в интернете, а это не всегда правильный выход. Там ведь есть огромное количество материалов с советами, как и при помощи чего лишить себя жизни, так что не советую этого делать. Разговор с другим человеком лучше всего, специалистом, вот что самое главное в такой момент.
Защита важнейшая,
говорит психолог Лех Яновский. Такого же мнения придерживается председатель польского суицидологического товарищества профессор Бруно Холлист. По его словам, с самоубийствами можно эффективно бороться, но для этого нужно значительно больше средств, чем выделяется сегодня. Нам удалось поговорить с 30-летним жителем Варшавы, назовем его Анджей, который признается, что 2 года назад пробовал покончить жизнь самоубийством. Голос изменен. Я прыгнул вниз с моста среди бела дня в реку. Плавать не очень хорошо умею, но жить так не хотелось, что казалось мне тогда, и пробовать выплыть не буду. Сильный удар, поверхность воды, помутнение, как будто бы такое. Чувствовал вроде, что тону, сознание теряю, а очнулся на берегу уже. Нашего собеседника спасли спортсмены-грибцы, которые как раз проплывали неподалеку. Анджей говорит, что очень жалеет о том, что сделал. Попытка самоубийства сильно отразилась на здоровье. Он с трудом ходит. Ничего я этим не добился, только калеку из себя сделал. Всегда все же надо стараться найти какой-то выход. Он ведь есть. Большинство из нас здоровы. Есть у нас где жить, что есть. Путешествуем, читаем, на концерты ходим. Чего, казалось бы, еще хотеть? Многим в этом мире значительно хуже. Ну, получилось так, что бросила девушка. Так и другая найдется. Хотя теперь не знаю, найдется ли. Не нужно было этого делать. По мнению специалистов, подавляющее количество попыток самоубийства имеют так называемый инструментальный характер. То есть люди, которые на это идут, таким образом пытаются чего-то для себя достичь. Обратить внимание близких, родственников, одноклассников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – сможет ли футбольный клуб «Крылья Советов» из Самары принять участие в чемпионате России? Футболисты клуба намерены бойкотировать стартовый матч чемпионата из-за того, что им не платят зарплаты, их поддерживают болельщики. Итак, подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждают.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.